В тени за поляною, где не видят ни скромные взоры, нетерпеливые уста в робкие и быстрые слились поцелуй. И отпрянули друг от друга. «Мы не опоздали, товарищ?»
«Нет, товарищ Наталья, еще не опоздали».
Сказано сладкое имя. «Пойдемте, однако, туда, товарищ Валентин». Сладкое сказано имя.
К Елисавете подошел человек в картузе, косоворотке черной и высоких сапогах, с черной бородкой и усами, лицо незнакомое и знакомое, и почему-то волнующее. Он окликнул. «Елисавета, вы меня не узнали?»
«Узнала». Узнала по голосу, вспыхнула, засмеялась, радостно говорила. Только по голосу узнала, борода, усы совсем не узнать.
«Приклеены», — сказал Триродов. Они говорили, за своей спиной Триродов слышал шепот. «Это товарищ Елисавета Ромеева, у нас в городе она считается первую красавицей».
Триродовы почему-то обрадовали эти слова и обрадовала, что Елисавета их слышала, и краснела так, что и в мглистом свете луны это было заметно. Затесались сюда и сыщики, и был даже один провокатор. Никто из собравшихся, кроме этих субъектов, не знал, что полиции известно о массовке и что лес будет скоро оцеплен казаками. Пока до начала массовки шли разговоры. Сходились группами. Здешние агитаторы заводили разговоры с непартийными рабочими. К приезжему агитатору подводили наиболее интересных для дела людей. Раздался громкий голос Чемилова. «Товарищи, внимание! Предлагаю выбрать председателем товарища Абрама».
«Согласны, согласны!» — послышались отовсюду сдержанные голоса. Товарищ Абрам занял свое место на высоком пне срубленного дерева. Начались речи. Елисавета волновалась, пока не дошла до нее очередь говорить. Было жутко и страшно, что услышит ее Триродов. Доносились гордые слова, бодрящие лозунги, смелые указания. Была и речь провокатора, но он выдал себя чрезмерными призывами к немедленному вооруженному восстанию. Раздался чей-то звонкий голос. «Товарищи, это провокатор!» Поднялось смятение. Провокатор кричал, что-то оправдываясь. Его выталкивали. Потом говорил Щемилов, потом приезжий агитатор, и все возрастало волнение Елисаветы. Но когда председатель сказал: «Товарищ Елисавета, слово принадлежит вам», Елисавета вдруг стала спокойною, взошла на высокий пень, служивший трибуною, и заговорила. Ровный, глубокий голос ее разносился далеко. Кто-то откликался в лесу, проказничал неугомонный зой, слушал кто-то милый, близкий, слушали милые, близкие товарищи, смотрели сотни внимательных глаз, и милые, дружеские взоры, словно скрещенные под щитом копья, держали ее высоко-высоко в чистой атмосфере восторга. Коротким сном промчались сладкие минуты восторга, и кончила, сошла в толпу, встреченная приветливыми словами и крепкими пожатиями руки». «Ох, какими крепкими! Ой, иногда слишком крепкими! Ой, товарищ, сломаете! Какой вы сильный!» И радостно улыбается. «Извините, товарищи, руки у меня пожестче ваших!» И ему забавно. Кончились речи, запели. Откликался лес гордым и смелым словам, песням освобождения и восстания. Вдруг оборвалась песня, смутный гул пробежал по толпе. Кто-то крикнул: «Казаки!» Кто-то крикнул: «Удирайте, товарищи!» Кто-то побежал. Кто-то говорил: «Товарищи, спокойствие!» Казаки прятались в лесу, версты за две до места массовки. Многие из них успели изрядно выпить. Сидя вокруг костров, они затянули было веселую песню, очень громкую и не очень приличную, но офицеры велели молчать. Пришлось послушаться. Прибежал суетливый шпион. Он что-то шептал полковнику. Скоро послышалась команда. Казаки проворно сели на коней, уехали и оставили полупотухший костер. Сухой валежник и трава долго тлели, начинался лесной пожар. «Что это?» — спросила Елисавета. Ответил кто-то быстрым полушепотом. «Слышь, казаки! Где они? Не знать, куда и бежать!» «Казаки от города!» — говорил кто-то. «Уходить не иначе, как на опалиху!» Послышались возгласы распорядителей. «Товарищи, спокойнее! Расходитесь быстрее, не начинайте столкновения. Дорога на дубки свободна». Совсем близко от Елисаветы из-за деревьев показались лошадиные морды, кроткие и тупые, с видящим и непонимающим взором добрых глаз.
Толпа молодежи бросилась бежать, увлекая за собою Елисавету. Ее охватило чувство тупого недоумения. Она думала, что бежать? Догонят, загонят, куда им надобно? Но не было сил остановиться. Все бежали, и она со всеми. Но впереди показался еще отряд казаков. В толпе поднялись вопли и визги, побежали во все стороны. Казаки широкую цепью рассыпались везде кругом. Многие успели вырваться из этого круга, иные с окровавленными лицами, с изорванными одеждами, других стали теснить в суживающийся круг казацких лошадей. Тогда стало понятно, что казаки сгоняют толпу к середине поляны. Те только, кто успели вырваться из их круга в самом начале, имели надежду убежать. Потом круг все более суживался, около сотни собравшихся оказались внутри круга. Их погнали в город, грубо подстегивая отстающих нагайками. Елисавета и с нею Алкина благополучно выскользнули из первого круга, но везде вокруг слышались окрики казаков. Они остановились, прижимаясь к старому дубу, и не знали, куда идти. Триродов подошел к ним. «Бегите же», — сказал он, — «опасно стоять». «Некуда», — спокойно сказала Елисавета. И как эхо, так же спокойно повторила Алкина, — «некуда». «Идите за мною», — сказал Триродов. «Кажется, я сумею найти место безопасное». «Где приезжие?» — спросила Алкина. «Не думайте об этом», — нетерпеливо сказал Триродов. «О нем прежде всего позаботились». «Он теперь в безопасности. Идите же». Он пошел уверенно сквозь кустарник, и они за ним. Обшаривая лес, во всех направлениях шныряли казачьи патрули. Из-за куста перед бегущими внезапно выросла фигура казака. Он ударил Елисавету нагайкою, но она извернулась на бегу, и ослабленный удар скользнул вдоль ее тела. Казак нагнулся, схватил Елисавету за косу и повлек ее за собою. Елисавета вскрикнула от боли, Триродов выхватил револьвер и выстрелил, почти не целясь. Казак вскрикнул и выпустил Елисавету. Все трое побежали прочь, пробираясь сквозь колючие кусты. Дорогу им пересекал глубокий овраг. «Ну вот», — сказал Триродов, — «здесь мы почти в безопасности». Они спустились, почти скатились на дно оврага, царапая руки и лицо, обрывая на себе одежду, некогда было разбирать дорогу. В одном из берегов оврага, недалеко от его дна, они нашли промытое дождями и закрытое кустарником углубление, и там затаились. «Потом пройдем к берегу», — сказал тихо Триродов, — «здесь близко река». Вдруг сверху послышался треск ломаемых кустов, револьверный выстрел, крики. В темноте обозначилась бегущая фигура. «Кирилл!» — позвала Елисавета негромким шепотом. «Бегите сюда!» Кирилл услышал и метнулся сквозь кусты в ту сторону, где прятались. Близко-близко от Елисаветы широко открылись его глаза. Усталые, злые. Очень громкий, очень быстрый раздался выстрел. Кирилл шатнулся и, грузно ломая ветви кустов, повалился навзничь. Сверху быстро, точно сваливаясь, бежал спешенный казак. Так близко пробежал, что задетая им ветка ударила по плечу Алкиной. Но Алкина не шевельнулась и стояла бледная, тонкая, спокойная, плотно прижавшись к почти отвесной стене промоины. Казак нагнулся к Кириллу, повозился над ним, выпрямился, пробормотал. Не дышит! Эх ты, парнюга!» И повернулся, чтобы лезть наверх. Когда затих шорок раздвигаемых кустов, Триродов сказал. «Теперь надо осторожно пробраться по оврагу к реке. Река, вы знаете, делает излучину, вогнутую к городу. Мы выйдем почти против моей усадьбы. Как-нибудь переберемся через реку». Осторожно, медленно пробирались они в густой заросли на дне оврага. Темным путем шли Триродов, и с ним две его случайная и его роковая, двумя ему посланные Мойрами, Айсою и Ананке. Влажной стали кусты, и повеяло от реки прохладою. Тогда Алкина приблизилась к Триродову и шептала ему. «Если вам радостно, что она вас любит, скажите мне, и я порадуюсь вашей радости». Триродов крепко пожал ее руку. Перед ними тихая, тусклая лежала река. За ней ждали их труды и опасности жизни, творимой мечтой освобождения. Вот поднимается туман над рекою, под луною ворожащую и холодную. Вот туманную фатою фантазия облечется до кучной мир обычности, и за туманную фатою неясными встанет очертаниями жизнь творимая и несбыточная.